Глава 7. Экскурсия на Сяокэму. 24 августа мы распрощались с рекой Белимбеи и пошли вдоль берега моря. Продолжением берегового хребта, отделяющего реку Фату и реку Бейцу, притоки Сонхоба от моря, будет гора Узловая. Далее на север за ней в море впадают следующие речки: Кольгатео, по-удыгейски Коалигаса, Хаома, Хома, Сюрикчи, то есть Сюликси, Гицероза, Вестыгни, Ойонгтого, по-китайски Куандал и по-удыгейски Куанда, Ада, Чуркан, по-китайски Чаануоза и по-удыгейски Анкуга, и Конор. На этом протяжении в обнажениях на берегу моря встречаются слюдистые сланцы, известковые и глинистые песчаники, окрашенные окисью железа. Затем известняки, сланцевая глина, мелофиры, базальты и андезиты. Гора Железняк падает к морю обрывистыми утесами, у подножия которых тянется узкая, местами совсем исчезающая полоса прибоя. Во время волнения идти здесь совсем нельзя. Около реки Кольгатео есть скала, удивительно похожая на голову человека. Удыгейцы называют ее Кадани, то есть каменный человек. По их преданию, это был великан. Один раз он вошел в воду и стал кричать, что никого не боится. В этот момент властитель морей Тему превратил его в камень. От тяжести он стал увязать в земле и опускаться все ниже и ниже. Лет 50 тому назад еще были видны его плечи, а теперь над водной поверхностью осталась только одна голова. Иногда великан шевелится, тогда содрогаются и стонут прибрежные сопки. От устья реки Белимбеи до Конора 12 километров по прямой линии. В этот день, несмотря на хорошую погоду, нам удалось пройти немного. На бивак мы стали около небольшой речки Сюрикчи. Нижняя часть ее заболочена, а верхняя покрыта гарью. Здесь был когда-то хороший лес. Недавнее наводнение размыло оба берега речки. Невдалеке от бивака Дьяков нашел скелеты двух оленей, спутавшихся рогами. Я отправился по указанному направлению и вскоре действительно увидел на земле и зубровые кости. Видно было, что над уборкой трупов потрудились и птицы, и хищные звери. Особенный интерес представляли головы животных. Во время драки они так сцепились рогами, что уже не могли разойтись и погибли от голода. Стрелки попробовали разнять рога. 6 человек, по 3 с каждой стороны, не могли этого сделать. Можно представить, с какой силой бились изюбры. Очевидно, при ударе рога раздались и приняли животных в смертельные объятия. Хотя мулы наши были перегружены, тем не менее я решил дотащить эту редкую находку до первого жилого пункта и там оставить ее на хранение. Ночью перед рассветом меня разбудил караульный и доложил, что на небе видна звезда с хвостом. Спать мне не хотелось, и потому я охотно оделся и вышел из палатки. Чуть светало. Ночной туман исчез, и только на вершине горы Железняк держалось белое облачко. Прилив был в полном разгаре, вода в море поднялась и затопила значительную часть берега. До восхода солнца было еще далеко, но звезды стали уже меркнуть. На востоке, низко над горизонтом, была видна комета. Она имела длинный хвост. Скоро проснулись остальные и принялись рассуждать о том, что предвещает эта небесная странница. Говорили, что земля обязана ей своим недавним наводнением, а Джанбао сказал, что в той стороне, куда направляется комета, будет война. Видя, что Дарсу ничего не говорит, я спросил его, что думает он об этом явлении.
«Его так, сам постоянно по небу ходи. Людям никогда мешай нету.
— отвечал Гольд равнодушно. При всем своем антропоморфизме он был прав и судил о вещах так, каковы они и есть на самом деле. Но вот на востоке стала разгораться заря, и комета пропала. Ночные тени в лесу исчезли. По всей земле разлился серовато-синий свет утра. И вдруг яркие солнечные лучи вырвались из-под горизонта и разом осветили все море. «Дерсу», — спросил я его, — «что такое солнце?» Он посмотрел на меня недоумевающе и, в свою очередь, задал вопрос.
«Разве ты никогда его не видал? Посмотри», — сказал он и указал рукой на солнечный диск, который в это время поднялся над горизонтом.
Все засмеялись. Дерсу остался недоволен. «Как можно спрашивать человека, что такое солнце, когда это самое солнце находится перед глазами?» Он принял это за насмешку. Вследствие того, что мы рано встали, мы рано выступили и с бивака. Тропа по-прежнему шла по берегу моря. После реки Сюрикчи на значительном протяжении идут метаморфические глинистые сланцы. Из мелких речек здесь наиболее интересна река Конор. Она длиной около 10 километров и состоит из слияния двух речек, большой левой и меньшей правой. Истоки реки Конор находятся в том же горном узле, горы Туманная и Дромацер, где истоки реки Забытой, приток реки Беремей. Долина Конор большей частью болотистая. Она покрыта лиственным редколесьем. Река маловодная, но имеет довольно быстрое течение. Около устья она разделяется на два рукава, текущие по глубоким расщелинам. По сторонам их возвышаются морские береговые террасы, как результат отрицательного движения береговой линии. Отдохнув немного на Коноре, мы снова тронулись в путь. Тут тропа оставляет берег моря и по ключику ада поднимается в горы, затем пересекает речку Чуриги и тогда выходит в долину реки Сяокемы, которая на морских картах названа Сакхомой. На Сяокеме, в полутора километрах от моря, жил старообрядец Иван Бортников. Семья его состояла из него самого, его жены, двух взрослых сыновей и двух дочерей. Надо было видеть, как испугало их наше появление. Захватив детей, женщины убежали в избу и заперлись на засовы. Когда мы проходили мимо, они испуганно выглядывали в окна и тотчас прятались, как только встречались с кем-нибудь глазами. Пройдя еще с полкилометра, мы стали биваком на берегу реки в старой липовой роще. Сегодня весь день стояла в воздухе какая-то мгла. Она медленно сгущалась. После полудня в ней потонули дальние горы. Барометр стоял на 757 миллиметрах при плюс 14,5 градусах по Цельсию. На западной части неба все время держалась темная туча с резко очерченными краями. Характер ветра был неровный, то он становился порывистым, то спадал до полного штиля. В тот момент, когда солнце скрылось за облаками, края последних стали светиться, как будто были из расплавленного металла. Прошло несколько минут, и вдруг из-за тучи по желто-зеленому фону неба веером поднялись три пурпуровых луча. Явление это продолжалось не более двух минут. Затем оно начало блекнуть, и вместе с тем туча стала быстро застилать небо. Я думал, что на другой день, 26 августа, будет непогода. Но опасения мои оказались напрасными. Наутро небо очистилось, и день был совершенно ясный. Староверы Бортникова жили зажиточно, повинностей государственных не несли. Земли распахивали мало, занимались рыболовством и соболеванием, и на свое пребывание здесь смотрели как на временное. Они не хотели, чтобы мы отправились в горы и неохотно делились с нами сведениями об окрестностях. Река Сяокема состоит из слияния двух рек — Горелой длиной в 15 и Сакхомы длиной в 20-25 километров. Слияние их происходит недалеко от моря. Здесь долина становится шире и по сторонам окаймляется невысокими сопками, состоящими главным образом из базальтов с резко выраженной флюидальной структурой и листоватую сфероидальную отдельностью. Во время недавнего наводнения вода сильно размыла русло реки и всюду проложила новые протоки. Местами видно было, что она шла прямо по долине и плодородную землю занесла песком и галькой. Около устья все протоки снова собираются в одно и образуют нечто вроде длинной заводи. Сегодняшняя вечерняя заря была опять очень интересной и поражала разнообразием красок. Крайний горизонт был багровый, небосклон оранжевый, затем желтый, зеленый и в зените мутно-бледный. Это была паутина перистых облаков. Мало-помалу она сгущалась и, наконец, превратилась в слоистые тучи. Часов в 10 вечера за ней скрылись последние звезды. Началось падение барометра. Утром разбудил меня шум дождя. Одевшись, я выглянул наружу. Низкобегущие над землей тучи, порывистый ветер и дождь живо напомнили мне бурю на реке Белимбеи. За ночь барометр упал на 17 миллиметров. Ветер несколько раз менял свое направление и к вечеру превратился в настоящий шторм. В этот день работать не удалось. Палатку так сильно трепало, что казалось, вот-вот ее сорвет ветром и унесет в море. Часов в 10 вечера непогода стала стихать. На рассвете дождь перестал, и небо очистилось. 28, 29 и 30 августа были посвящены осмотру реки Сяокемы. На эту экскурсию я взял с собой Дарсу, Аринина и Сабитова. Маршрут я наметил по реке Сакхоме до истоков и назад к морю по реке Горелой. Стрелки с вьючным мулом должны были идти с нами до тех пор, пока будет тропа. Дальше мы идем сами с котомками, а они той же дорогой возвращаются обратно. Часов в 8 утра мы выступили с бивака. Тропа начинается от самого дома староверов и идет по левому берегу реки. Здесь рельеф представляется в виде холмов с длинными пологими скатами. Разбросанные по долине реки, густо поросшие орешником, холмы чередуются с болотцами и каменистыми участками, лишенными растительности. Между ними река проложила себе много протоков. После недавнего дождя они все были переполнены водой. Эти пологие увалы есть не что иное, как размытые речные террасы, покрытые редколесьем из дуба, бархата, клена, черной березы, тополя, вяза и липы в возрасте от 150 до 200 лет. Как и везде, густое подлесье в долине Сакхомы состояло из зарослей калины, таволошки и леспедеции. Среди кустарников нашел себе приют охотский хмель с зимующим одеревенелым стеблем, повесивший на близрастущее деревце свои цепкие плети с белыми пушинками, как у одуванчика. В другом месте тонкие длинные ветви ломоноса с мелкими белыми цветами совсем опутали куст шиповника. Тут же из зарослей поднимала свою красивую головку пышная ягрышниковая любка, а рядом с ней ядовитая чимерица, которую легко узнать по плойчатым грубым листьям и шапке белых цветов, теперь уже побуревших и засохших. По дну длинных балок, прорезывающих террасы, а в направлении, перпендикулярном к линии Тальвига долины, текут небольшие извилистые ручейки. Около их устьев кустарники прерываются, и их места занимают тростники и обыкновенная полынь сожженной высоты, оспаривающие друг у друга открытые и сухие места. Мул, которого взяли с собой Аринин и Сабитов, оказался слинцой, вследствие чего стрелки постоянно от нас отставали. Из-за этого мы с Дарсу должны были часто останавливаться и поджидать их. На одном из привалов мы условились с ними, что в тех местах, где тропы будут разделяться, мы будем ставить сигналы. Они укажут им направление, которого надо держаться. Стрелки остались поправлять седловку, а мы пошли дальше. Река Сакхома около устья шириной 6-8 и глубиной не более 1.5 метров. Немного выше того места, где она соединяется с рекой Горелой, долина суживается. С правой стороны поднимаются высокие горы, поросшие густым смешанным лесом, а слева тянутся размытые террасы с лиственным редколесьем. Здесь тропы первый раз разделились, одна пошла вверх по реке, другая куда-то вправо. Надо было поставить условленный сигнал. Дерсу взял палочку, застругал ее и воткнул в землю. Рядом с ней он воткнул прутик, согнул его и надломленный конец направил в ту сторону, куда надо идти. Установив сигналы, мы отправились дальше в уверенности, что стрелки поймут наши знаки и пойдут как следует. Пройдя 2 километра, мы остановились. Не помню, мне что-то понадобилось в поклаже. Мы стали ждать стрелков, но не дождались и пошли назад к ним навстречу. Минут через 20 мы были у места разветвления троп. С первого же взгляда стало ясно, что стрелки не заметили нашего сигнала и пошли по другой дороге. Дерсу начал ругаться.
— Какой народ? — говорил он в сердцах. — Так ходи, головой качай, все равно как дети. Глаза есть, посмотри, нету. Такие люди в сопках живи не могу, скоро пропади.
Его удивляло не то, что Аренин и Сабитов ошиблись, это не беда. Но как они, идя по траве и видя, что на ней нет следов, все-таки продолжают идти вперед? Мало того, они столкнули оструганную палочку. Он усмотрел, что сигнал был опрокинут не копытом мула, а ногой человека. Однако разговором дело не поправишь. Я взял свое ружье и 2 раза выстрелил в воздух. Через минуту откуда-то издалека послышался ответный выстрел. Тогда я выстрелил еще 2 раза. После этого мы развели огонь и стали ждать. Через 1/2 часа стрелки возвратились. Они оправдывались тем, что Дерсу поставил такие маленькие сигналы, что их легко было не заметить. Гольд не возражал и не спорил. Он понял, то, что ясно для него, совершенно неясно для других. Напившись чаем, мы опять пошли вперед. Уходя, я велел людям внимательно смотреть под ноги, чтобы не повторить ошибки. Часа через 2 мы достигли того места, где в Сакхому с правой стороны впадает река Угрюмая. Тут тропы опять разделились. Первая ведет на перевал к реке Илимо, приток Такемы, а по второй нам следовало идти, чтобы попасть в истоки реки Горелой. Дерсу снял котомку и стал таскать бурелом.
«Рано делать бивак», — сказал я ему. «Пойдем дальше».
«Моя дрова таскай нету. Моя дорога закрывай», — ответил он серьезным тоном.
Тогда я понял его. Стрелки бросили ему укор в том, что оставляемые им сигналы незаметны. Теперь он решил устроить такую преграду, чтобы они уперлись в нее и остановились. Меня это очень рассмешило. Дерсу навалил на тропе множество бурелома, нарубил кустов, подрубил и согнул соседние деревья. Словом, создал целую баррикаду. Завал этот подействовал. Натолкнувшись на него, Сабитов и Аренин осмотрелись и пошли как следует. Река Угрюмая течет в широтном направлении. Узкая долина ее покрыта густым хвойно-смешанным лесом. Следы разрушительного действия воды видны на каждом шагу. Лежащие на земле деревья, занесенные галькой и песком, служат запрудами, пока какое-нибудь новое большое наводнение не перенесет их в другое место. По дороге мы несколько раз видели козуль. Я стрелял и убил одну из них. В сумерки мы дошли до верховьев реки и стали биваком. Вечером Дерсу особым способом жарил козулятину. Он выкопал в земле небольшую яму и в ней развел большой огонь. Когда стенки ямы достаточно прогрелись, жар из ямы был вынут. После этого Гольд взял кусок мяса, завернул его в листья под бело и опустил в яму. Сверху он прикрыл ее плоским камнем, на котором снова развел большой огонь на 1.5 часа. Приготовленное таким образом мясо было удивительно вкусно. Ни в одном первоклассном ресторане не сумели бы так хорошо его зажарить. Снаружи козулятина покрылась красновато-бурой пленкой, но внутри была сочная. С той поры при каждом удобном случае мы жарили мясо именно таким способом. Отсюда на другой день стрелки Аринин и Сабитов с мулом пошли обратно, а мы с Дарсу продолжали маршрут дальше. В верховьях река Угрюмая разбивается на две речки, расходящиеся под углом градусов в 30. Мы пошли влево и стали взбираться на хребет, который здесь описывает большую дугу, охватывая со всех сторон истоки реки Горелой. Река Угрюмая огибает его с запада. С этих гор берут начало и другие реки. На запад течет река Сяокунчи, приток Такемы. На юг — один из притоков реки Белимбей. На юго-восток — Конор. Если стоять лицом вверх по реке Горелой, а спиною к морю, то вершины, составляющие упомянутый горный хребет, располагаются справа налево в следующем порядке. Гора Голиаф — 960 метров, Туманная — 970, Шпиц — 940, Шанс — 1000, Драмадер — 1060, Облачная — 980 и Алмазная — 900 метров. Последняя состоит из крупнозернистого кварцевого порфира. Здесь в жилах часто находили друзы горного хрусталя. Это обстоятельство, вероятно, и послужило поводом для того, чтобы окрестить ее Алмазной горой. Все окрестные сопки обезлесены пожарами. Дожди смыли всю землю и оголили старые осыпи, среди которых кое-где сохранились одинокие скалы с очень причудливыми очертаниями. Одни из них похожи на людей, другие — на колонны, третьи — на наковальни и так далее. Мы с Дерсу прошли вдоль по хребту. Отсюда сверху было видно далеко во все стороны. На юге, в глубоком распадке, светлой змейкой извивалась какая-то река. На западе, в синеве тумана, высилась высокая гряда Сюхотэ-Алине. На севере тоже тянулись горные хребты. На восток они шли уступами, а дальше за ними виднелось темно-синее море. Картина была величественная и суровая. Когда начало смеркаться, мы немного спустились с гребня хребта в сторону реки Горелой. После недавних дождей ручьи были полны водою. Очень скоро мы нашли удобное место и расположились биваком высоко над уровнем моря. С утра день был облачный, но к вечеру небо очистилось. Золотисто-розовые лучи заходящего солнца некоторое время скользили по склонам гор и взбирались все выше и выше. Потом они оставили скалы и стали играть с облаками на небе. Потом угасло и это явление. Вечерняя заря стала медленно замирать. Драмадер, Шанс и Алмазная гора резко вырисовывались на светлом фоне неба и казались теперь еще сумрачнее и выше. По мере того, как пропадал свет солнца на небе, на земле разливался другой, бледно-голубой свет луны. Тени стали резче и темнее. Кругом пала обильная роса. Ночь обещала быть холодной, и потому мы постарались собрать побольше дров, благо в них здесь не было недостатка. Лежа у костра, я любовался звездами. Дарсу сидел против меня и прислушивался к ночным звукам. Он понимал эти звуки, понимал, что бормочет ручей и о чем шепчется ветер с засохшей травой. Мы разговаривали, говорили о небе, о луне, о звездах. Мне интересно было узнать, как объясняет все небесные явления человек, проведший всю жизнь среди природы, ум которого не был заполнен книжными аксиомами. Оказалось, что он никогда не задумывался над тем, что такое небо, что такое звезды. Объяснял он все удивительно просто. Звезда? Звезда и есть. Луна?
Каждый ее видел, значит, и описывать нечего. Небо синее днем, темное ночью и пасмурное во время ненасти. Дасу удивился, что я расспрашиваю его о таких вещах, которые хорошо известны всякому ребенку.
«Кругом люди, понимай. Разве тебе, капитан, посмотри, нету?» — спрашивал он меня в свою очередь.
Я так увлекся созерцанием звездного неба, что совершенно забыл о том, где я нахожусь. Вдруг голос Дарсу вывел меня из задумчивости.
— Посмотри, капитан, — сказал он, — это маленькая Уикта,
то есть звезда. Я долго не мог разобраться, на какое светило он указывал, и, наконец, после разъяснений понял, что он говорил про полярную звезду.
— Это самые главные люди, — продолжал Гольд. — Его всегда один место стоит, а кругом его все Уикты ходят.
В это время яркая падающая звезда чиркнула по небу. — Что это такое, Дарсу, как ты думаешь? — спросил я его.
— Одна Уикта упала.
Я думал, что он свяжет это явление с рождением или со смертью человека, даст ему религиозную окраску. Ничего подобного. Явление простое. Одна звезда упала.
— Люди говорят,
— добавил он,
— там, где упала звезда, надо искать женщину.
Для образованного человека это явление сложное. Осколок астероида, случайно вошедший в сферу земного притяжения, раскалившийся от трения о воздух, горящий за счет кислорода воздуха, метеорное железо, космическая пыль. Падение их на Землю в течение многих веков должно влиять на объем, вес и плотность Земли, а всякое малейшее изменение в этом направлении влечет изменение в движении ее и рефлектирует на движение других планет и так далее. Я очнулся от своих дум. Костер угас. Дарсу сидел, опустив голову на грудь, и дремал. Я подбросил дров в огонь и стал устраиваться на ночлег. На другое утро мы проснулись от холода. Роса, выпавшая с вечера на землю, замерзла и превратилась в иней. Согревшись чаем, мы надели свои котомки и стали спускаться к реке Горелой. Долина ее шире, чем долина реки Сакхомы, и имеет явно выраженный характер размыва. Другой отличительной чертой ее будет отсутствие лесов, большую частью уничтоженных пожарами. Все склоны гор, обращенные к реке Горелой, сплошь покрыты осыпями, заросшими травой, кустарниками и завалены буреломом. Река имеет порожистый характер. Долина ее длиной в 14 километров, ширина около устья 4-6 и глубина не более метра. По мере того, как мы подвигались к низу, ручей становился многоводнее. Справа и слева в него впадали такие же ручьи, и скоро наш ручей стал довольно большой горной речкой. Вода шумом стремилась по камням, но этот шум до того однообразен, что забываешь о нем, и кажется, будто в долине царит полная тишина. Пробираться сквозь заросли Горелого леса всегда трудно. Оголенные от коры стволы деревьев заостренными сучками в беспорядке лежат на земле. В густой траве их не видно, и потому часто спотыкаешься и падаешь. Обыкновенно после однодневного пути по такому горелому колоднику ноги у лошадей изранены, у людей одежда изорвана, а лица и руки исцарапаны в кровь. Зная по опыту, что гарь выгоднее обойти стороною, хотя бы из затраты времени, мы спустились в ручей и пошли по гальке. Вдруг за поворотом речки я увидел какое-то животное, похожее на собаку, только выше ростом. Широкая голова, небольшие мохнатые стоячие уши, притупленная морда, сухое сложение и длинный пушистый хвост изобличали в нем красного волка или шакалоподобную дикую собаку. Цвет волка действительно был красный, темный на спине и светлый на брюхе. Животное лакало воду. Когда мы вышли на гальку, оно перестало пить и большими прыжками побежало к лесу. Вслед за ним из прибрежных кустов выскочили еще два волка, из которых один был такой же окраски, как и первый, а другой темнее. И еще несколько животных промелькнуло мимо нас по кустам. Я стрелял и ранил одного из них.
В это время подошел Дерсу. Узнав, в чем дело, он направился в заросли и стал что-то искать. Минуты через две я услышал его оклик и повернул в сторону. Голь стоял около большого кедра и махал мне рукой. Подойдя к нему, я увидел на земле большое кровавое пятно и кое-где клочки оленьей шерсти. Дерсу сообщил мне, что красные волки всегда бродят по тайге стаями и охотятся за козами сообща, причем одни играют роль загонщиков, а другие устраивают засаду. Когда они бросаются на животное, то растаскивают его на части, оставляя на месте, как и в данном случае, только кровавое пятно и клочки шерсти. Охотники говорят, что бывали случаи нападения их на человека. Область распространения красных волков обнимает долину реки Уссури, южноуссурийский край и прибрежный район к северу от залива Ольги до мыса Плетняк. Другими словами, северная граница их обитания совпадает с границей распространения диких коз и пятнистых оленей. Чаще всего животное это встречается в Пасьетском, Барабашевском и в Суйфунском районах. Отдохнув немного около речки, мы пошли дальше и к вечеру дошли до берега моря. Следующий день, 31 августа, мы провели на реке Сяокеме, отдыхали и собирались силами. Староверы, убедившись, что мы не вмешиваемся в их жизнь, изменили свое отношение к нам. Они принесли нам молока, масло, творогу, яиц и хлеба, расспрашивали, куда мы идем, что делаем и будут ли около них сажать переселенцев.